дождь. Дождь шел целую неделю. То мелкой, как пыль, то густой, лавины. А тут еще внезапный летний паводок из-за сильного таяния ледников в горах. Река, через которую прокладывали нефтепровод, теперь бешено мчалась, раздирала, обваливала берега. Земснаряд простаивал. Вода так высоко поднялась, что стальная рама земснаряда с зубастыми ковшами не достигала грунта. Начался простой. Что делать? Тогда прораб стройки товарищ Гримза подсчитал.
Если в данной ситуации вызвать специальным самолетом водолазов и произвести взрывные водолазные работы, то и расходы полностью окупятся, и сроки стройки не сорвем, и даже экономии будет. Вот так, дорогие мои голубчики.
Так и сделали. Вызвали водолазов. И прибыли они вдвоем. Водолазный старшина Василий Бухов и напарник его Мочалин Степан. Водолазный старшина Василий Бухов, небольшого роста, с широкими плечами и сверкающими черными глазами, производил впечатление человека, свысока поглядывающего на всех сухопутных граждан. Всем своим видом он, казалось, протестовал против сложившегося представления о водолазах, как о людях морского обличья. Напарник же его, Мочалин Степан, отличался от старшины огромным ростом и добродушным веселым видом. Правда, в пути ему не повезло. Простудился, чихал, кашлял, и врач запретил спуск под воду. Это очень взволновало прораба товарища Гынзу.
Ну, выручай, друг, выручай, товарищ Бухов, пропадаю.
Выручу, не пропадешь, товарищ. Нужно найти хотя бы одного человека, чтобы знаком был с подводными работами для помощи, пока напарник мой, Мочалин Степа, выздоровеет и кашлять перестанет.
Есть такой человек, Левкин Коля. Верхнепалубный матрос земснаряда. И диплом у него есть. Коля! Левкий! Николай, иди сюда! Да и диплом свой на Савовске прихвати, слышь!
Когда Коля Левкин явился, держа в руках диплом, и Бухов увидел его щуплую фигуру в полосатых брюках, из-под которых высовывались белые резиновые кеды, он озабоченно передвинул шляпу со лба на затылок.
Вот, товарищ Бухов, помощничек ваш будущий, Коля Левкин... Николай парень надежный, культурно развитый, так что не пожалеешь. Ну, что скажешь, товарищ Бухов?
Ничего не скажу. Завтра приступаю.
Вот это дело. Ну, если что надо, сам знаешь, и я, и Коля, и вообще всех...
Где ночевать-то будем? От дождика прятаться? Подумал, нет об этом, товарищ Гымза, дорогой наш прораб.
А как же? Вагончик специальный для вас выделен. И Левкин с вами вместе, чтобы быть, ну, для координации и помощи, так сказать.
В тот же день Коля Левкин, взятый на работу водолазом первого класса Василием Буховым, перебрался на новое место, в водолазный вагончик. Принес свой чемодан, книги.
Что-то с имуществом у тебя жидковато. Все книги, грызешь гранит.
Да, учусь. На биологическом. Пока, к сожалению, на заочном.
Угу. Целишься животноводство на соответственный уровень поднять.
Я беспозвоночными интересуюсь. Вот знаете, если низшие организмы выращивать в закрытых водоемах в качестве пищевых или кормовых средств, то можно получить колоссальные ресурсы.
Понятно. Значит, о пищевых ресурсах заботишься.
Да.
Что сам-то худой? Не кашляешь?
Нет.
Под бок стрижен, значит, занимаешься.
Коротко стригусь для того, чтобы зря время на парикмахерскую не тратить.
Понятно. Значит, не кашляешь.
Нет.
А ну, задери тельняшку. Дыши глубже. Так. Теперь давай пульс. Где у тебя пульс? Может, в пятках?
Вы лучше прямо спросите. Вас интересует, трус я или нет?
Ну, допустим.
Я вам прямо и отвечу. Не люблю под водой находиться. Но научился виду не показывать, что боюсь.
Ха-ха-ха. Может, поделишься опытом? Интересно, как это ты научился не трусить?
Да нет, я боюсь. Но натренировался скрывать этот недостаток.
Так. Водку пьешь?
Да что вы, разве можно?
Ты, я вижу, типчик. Догматик. Если водку не пьешь, значит, по девкам сильно бегаешь. От этого такой тощий.
Я вас попрошу!
Ах, вот что. Вы, значит, очень нервный и гордый. Ну, ладно, ладно. Располагайся. Располагайся.
Первый же день работ к стройке перегнали водолазный бот. Несмотря на дождь, Бухов целый день в плаще, в сапогах, ходил по берегу и пристально всматривался в реку. Проводил рекогносцировку, примеривался к реке. А вечером Коля сидел с напарником Бухова, товарищем Мочалиным, с тем, что простудился, и врач запретил ему под воду спускаться. Сидели они в водолазном вагончике, рев дождя с рекой слушали, и Коля все расспрашивал его, расспрашивал.
Ну, а все-таки, Степан Кузьмич, все-таки в чем, научно выражаясь, суть, зерно, так сказать, вашей профессии? Ее, иначе говоря, душа. А, Степан Кузьмич, ну расскажите.
Ну, что рассказать тебе, Николай? Рассказывать-то нечего. Работаем, трудимся, как и все. Вот сюда прибыли с Каспия. Нефтепровод там подводный прокладывали. Черт. Конечно, взрывник-подводник, это звучит... Героизм, романтика, то да сё. Профессия, я тебе скажу, Николай, как и любая другая. И душевных затрат требует, и уважения, и риска. Трудно к ней прийти, а уж покинуть ее, поменять невозможно. Сил нет, всего тебя забирает. Вот Василий Бухов-то и летчиком был.
Да?
Ну как же, летал во время войны на штурмовиках. Даже к званию героя его представляли. Потом в партизанах был, подрывником. А после войны, как демобилизовался, в водолазы пошел. И с тех пор вот дно морское речное меряет, ковыряет.
А почему же он не получил звание героя, Степан Кузьмич?
Случай. Попал он под трибунал, а оттуда прямиком в штрафную роту. За друга хотел отомстить. Пытался застрелить труса, из-за которого его друг погиб. Только к концу войны вернулся в авиацию. Вот как. А недавно совсем его в военкомат вызывали. Орден Красного Знамени вручили за партизанскую работу. Так что смелость везде требуется, а главное – труд. А вот и он, собственной персоной.
Что в темноте сидите? Как твой насморк, каша, Степа?
Ух, измучил, проклятый. Ни пользы от меня никакой, ни помощи тебе.
Ничего, ничего. Грейся, сохни, все пройдет.
А я намерен через денек под воду спуститься, посмотрю на месте, что и как. А пока отдохнуть надо, отстрел весь.
Ну так о чем разговор был? О женщинах, небось. Такую погоду всегда о женщинах разговор. Тепло нужно человеку, забота, внимание. Тебе сколько лет-то, Коля Николай?
Скоро 20.
Женат? Нет?
Что вы?
Ну тогда успехом большим у женщин пользуешься, это точно, а?
Я вас попрошу.
Ну и горяч ты, товарищ помощник, нервный очень.
Василий Григорьевич!
Ладно, ладно, не волнуйся, шучу я. А если по-серьезному, то это хорошо, когда они, женщины, мимо не глядят. Только обижать их не надо. Ведь женщины — это самый лучший народ на земле. Самый хороший. Если у них есть что-нибудь плохое, так только от нас, мужиков. Уж очень мы много воображаем о себе. А они от этого страдают. Ведь правда, я говорю, Степа? Верно, иди, а?
Верно, верно.
А ведь было время, когда они главными считались при матриархате. Полагаю, хорошее это было время, но и лучшее. Разве женщины допустили бы войну, если бы их власть? Да никогда! Чтобы их мужей и сыновей убивали? Ну что, они глупые? Поскандалили бы между собой и все. Убежден, одним нахальством мы тогда у женщин власть перехватили. И с тех пор войны. Вот она как. Сколько времени, Степа?
Да уж поздно.
Ну, ложитесь, отдыхайте. А я письмо жене, сыну напишу. А то забудут обо мне.
Весь следующий день не прекращалась подготовка к спуску Бухова под воду. Вымеривалась глубина, определялось место спуска, готовилось снаряжение. А вечером после работы Гымза, прораб стройки, пригласил Бухова к себе в вагончик, где он жил, на торжественный обед. Если на стройку приезжало начальство, Гымза всегда сам готовил обед. А Бухов сейчас был для него важнее всякого начальства. И он решил поразить его своим кулинарным искусством.
Сейчас, Василий Григорьевич, сейчас вот рыбку дочищу, и у нас все готово будет. Уха свеженькой будет.
Да ты сиди, сиди, отдыхай.
Шел к тебе на лес бывший, посмотрел. Хищники вы, скажу я тебе. Даже на фронте природу сберечь старались. У самого корня дерево срезали для блиндажных накатов. А вы хищники. Пни-то высоченные оставляете. Их.
Зимой лес валили. Метр на три снег. Каждое дерево откапывать, что ли?
Не откапывали бы.
Такой процесс сметы не предусмотрен.
А совесть?
Лесорубы на кубометры мыслют.
А ты бы им разъяснил. Люди жить будут. Каждое дерево — воздухоочиститель и красота.
Ты современную технику недооцениваешь. Ставим полностью механизированную насосную станцию. Она на замке работать будет самостоятельно. Никакого населения при ней не требуется. Словом, как при полном коммунизме.
Да, ну раз никакого населения, тогда руби.
Ты меня, Василий Григорьевич, правильно пойми. Я ведь сейчас вот перед тобой заискиваю, потому что я весь от тебя зависимый. Прикажешь, пляши, буду плясать. А что делать? Сейчас все в тебе. Может, ты коньяк принимаешь? Так я сейчас бегаю. Я сбегаю.
Грязь у вас хоть бы дорожкой песком посыпали.
Моя функция – земляные работы, фундаменты, коробки и привет на новый объект. А дорожки песком посыпать – это участь этих как? Эксплуатационников.
А ты кто?
Строитель.
Я спрашиваю, про людей думаешь или не думаешь?
Конечно, у всех нас, современных жителей от переходного периода, наличествуют разные недостатки. И не все мы соответствуем моральному уровню человека будущего, но мы для него стараемся, подготавливаем, как говорится, почву. Селедочка, смотри, в молоке вымачиваю. Закусываешь, как солененькими сливками, одно блаженство.
А по-твоему, мы кто? Сырье для этого самого человека будущего? Вроде органического удобрения, чтобы не сказать хуже.
Ты на меня не кричи. Видал, какой я для тебя веселый? А у меня знаешь, что здесь в груди?
Ну, чего у тебя там такое?
Вот, жена бросила. А с тобой шучу, кулинарю. А мне без нее жить вообще неинтересно. А я держусь. Занимаюсь перед тобой под халимажем. Если не расположу тебя на героизм, загремит план к чертовой матери. Возьми ложку, сбрось пену сухие, а то аромат в ухе не тот будет. В ухе сладость не только вкус, но и запах, букет. Вот так. Молодец. Молодец. Совратили меня жену в районный центр. Заведовать клубом. Забрала она детишек и уехала, а у нас свой красный уголок имеется.
И правильно сделала. У вас красный уголок на уровне начала эпохи индустриализации. Только лозунги и брошюры потрепанные.
Ох, да, помучилась жена со мной, помучилась. Придешь в вагончик, брезентовый балахон, грязные сапоги сбросишь. Самое время о чем-нибудь личном поговорить. А у меня в голове горит и не остывает. Дождь. Сижу, думаю, дождь. Свалили пиломатериалы, а то ли мы их прикрыли. Цемент в бумажных мешках. Складское помещение без настила. Вдруг грунтовые воды просочатся. Снова надеваю сапоги, брезентовый балахон, иду. Вернешься, и опять у тебя целый муравейник в голове. Жена о личном рассуждает, а ты ее не слушаешь. Ты насосы слушаешь, которые из котлован воду откачивают. Все они чавкают или которые простаивают. А ведь меня в трест звали на начальником снабжения. Имел возможность пожить с нормальным почтовым адресом. И жена за. Я ее жалею, сочувствую, но не могу свою натуру перебороть, чтобы вдруг он словно бескрылым стать.
Выходит, ты своим семейным счастьем ради дела пожертвовал.
Ну, мужчину я не жертвовал, просто я о деле думаю, а не о себе.
Слушай, товарищ Гымза, вот дам я тебе экономию на взрывных работах. Купи ты на эти деньги вагон-клуб, пошли жене телеграмму, пускай вернется.
Нет, не могу. Не могу. Экономию с тебя я уже по другой графе спланировал.
Ах, и жила ты.
А как же? Соображаю, с инициативой живем никак-нибудь. Ну, прошу за стол. Уха готова. Ну, товарищ Бухов, примем по первой, чтобы все тут обошлось точно согласно графику.
И на третий день погода не изменилась. Была мрачной, унылой. Взлохмаченная сильным течением река несла кусты, выворочные пни, острова сена с залитых покосов. Противоположный берег совсем скрылся в дожде и тумане. Тяжелые волны бились о борт водолазного баркаса, ударялись о свисающую с борта железную лестницу тремя ступенями, уходящую в воду. Наступил час, когда Бухов должен был спуститься под воду, провести, как он говорил, разведку боем. Коля получил первое ответственное задание – подобрать качальщиц на ручную воздушную помпу, воздух подавать водолазу.
Вот, Василий Григорьевич, мои соученицы – Кукушкина Лена и Галя Волжинова. Вместе десятилетку кончили, я их лично знаю.
Так, которая здесь твоя?
Василий Григорьевич, я вас попрошу.
Ладно, ладно, чего там, сам догадаюсь. Так вот, девушки, вам предстоит дело серьезное и важное. Вероятно, помощник мой Николай Левкин, он сигнальщиком здесь у меня, Объяснил вам ваши обязанности и все правила работы на помпе. Объяснил?
Все объяснил.
Объяснил. Объяснил.
Все поняли?
Поняли, кажется, поняли.
Так. Ну, словом, если все поняли, теперь главное. Теперь за дело. Становитесь к помпе.
Вот сюда.
Ты сюда. Как зовут-то?
Лена.
Кукушкина.
Лена. Нет, ты сюда. А ты?
Галя.
А ты, Галя, сюда, на эту сторонку. Так. А теперь прошу. Не кланяйся, не кланяйся, говорю. Голова будет кружиться.
Пушкина.
Спокойно работай корпусом. Так. Не кланяйся, говорю. Так, молодцы. Хорошо.
После перерыва Бухов несколько раз спускался под воду. Скорость течения все возрастала. Сильные струи вымывали подводные заряды, которые закладывал Бухов, разрушали всю проделанную работу. Внезапно возникавшие водовороты выбрасывали его на поверхность. Когда Бухов снова спустился под воду, его ударило о валун шлемом, вогнуло защитную решетку и разбило стекло иллюминатора. Его заливало водой. Тогда он закрыл иллюминатор ладонями и скомандовал подъем. Он вышел на палубу, прижимая ладони к иллюминатору.
Василий Григорьевич, как же это?
Что случилось, Василий Григорьевич? Что
ничего, такое? Ничего, ребята. Все в порядке. Ой. Нужно стекло в иллюминаторе заменить. Займись-ка, Коля Николай.
Понятно.
А Лена тебе поможет.
Понятно.
Ага.
А я отдохну пока там, в сторонке на корме.
Степан Кузьмич, как же это так? Ведь еще немного и...
В нашем деле все бывает. Хоть и не очень часто, а даже, вернее, редко, но бывает. Это у вас от непривычки волнения. Нужно уметь в минуты опасности спокойствие обретать.
Какое тут умение, Степан Кузьмич? Ведь это ж героизм. Героизм чистой воды.
Конечно, не без этого. Но и без умения, без своей тактики спокойствия обретать в нашем деле... Не обойтись. У меня, к примеру, какая тактика? Не надо нервно за жизнь цепляться. Думай в критическом положении о том, где и как тебя обидели, о всяких неприятностях. Тогда тебя не очень сильно на поверхность будет тянуть. И ты сможешь терпеливо лежать и ждать, пока тебя спасут.
Какое терпение, а силу воли надо в таких случаях.
Да, вообще ты нервную систему укреплять надо, Николай, ты тут прав. Вот как я, например, себе нервную систему отрепетировал. Лежал, помню, на Балтике под грунтом больше 2 суток. И от своего спокойствия чуть было не отсуществовал. В сон меня тянуло. А что значит сон в таком положении? Забудешь затылком давить на клапан, перестанешь воздух стравливать, разопрет рубашку, она и лопнет. Так вот, в таком ЧП надо наоборот думать о чем-нибудь приятном, чтоб тебя на поверхность всей душой звало. Тогда ты не заснешь.
Ну, вас ведь спасали, конечно. А Степан Кузьмич?
Спасали, ребята. Меня от сна спасали. Сначала вроде концерта в телефон устроили, а меня от него еще больше в сон тянет. Потом парторг разъяснил всеобщую обстановку. Я о красоте героизма говорил. Экипаж корабля со мной по телефону беседовал. Ласково так, будто я больной или умирающий. А меня от этой скуки только сильнее спать тянет.
Что, и вы заснули?
Нет. Тут боцман наш ко мне пристал. Куда разводной ключ положил? А я не помню. А он, ты его в Мурманске, наверное, водопроводчикам продал? Оскорбление, я кричу. Ты, барбос, погляди в кубрике, под койкой или в моем сундучке, на баке, в рундуке. Так почти сутки он меня обзывал, а я его по всему кораблю гонял. Думаю, умру заподозренным. Понятное дело, волнуюсь. Тут уж не до сна.
Да и сколько ж вы времени пролежали?
На третьи сутки подняли. Угу. Пошел отдыхать, полез под койку, смотрю, лежит мой разводной ключ на самом заметном месте.
Как?
Я боцмана кричу. Пришел, ухмыляется. Я ему раз! Слабый был, не сильно получилось. Все-таки покачнулся боцман, но опять ухмыляется. И я, говорит, Степа, тебя нарочно оскорблял, потому что на остальное ты бесчувственный. Ты, говорит, оцени мою фантазию, когда выспишься. И если б не мой, говорит, художественный вымысел, уснул бы ты там на грунте в лопнувшем скафандре в полном расцвете своих лет. О как! Ведь вот как разыграли, а! И человек чудом, можно сказать, жив остался. Да, очень веселый, не пессимистический у нас народ. Так что волноваться, переживать нечего.
Да, история. Вот это работа. Риск тут какой, Лен.
В любом деле, ребята, риск имеется. Если, конечно, к делу с душой относиться. А у нас работка не такая, чтобы уж очень рисковая. Эту вот улицу опасно переходить. В Америке, например, я читал, в год пешеходов ухлопывают больше, чем они людей во время войны потеряли. Вот где одни ЧП. А в нашем ведомстве давно фактов не было. Ну что, Коля, вставил новое стекло? Готов иллюминатор?
Все готово.
Ну так иди, ждет Василий-то. Идите, и чтоб спокойно все было. Ясно?
Понятно, конечно. Степан Кузьмич.
В тот же день, несмотря на случившееся, Бухов снова спустился под воду. Тяжело доставалось ему под водой. Он очищал место забоя, подготовленного для взрыва, от наваленных течением огромных валунов, затопленных пней, бревен. Он таскал под водой, как грузчик, мешки с аммонитом. И все это время ему приходилось бороться с подводным течением, с передвигающимися по дну топляками, корягами, в которых ему грозило запутаться шлангом и сигнальным концом. На этот случай у него на поясе висел тяжелый водолазный нож, чтобы, если нельзя будет освободить шланг и конец, перерезать их и всплыть на поверхность. Да, это был тяжелый труд, доступный только сильному, волевому, сноровистому человеку. Вообще разговаривать с Буховым было сложно. Не допускал он к себе. Резкий очень. Но когда после работы, сняв снаряжение, отдыхал на корме баркаса, лицо его от усталости становилось добрым, застенчивым и даже милым.
Это мне один элемент наколол. В штрафной роте вместе служили. Попали в окружение, Сидим в зоте, отбиваемся помаленьку. Делать особенно нечего. Ну и наколол. Он мне, а я ему. Даже вернее, я сам его на это подбил. Я бы живым все равно не дался. А он элемент не внушал доверия. Я и решил, с такой надписью он к ним в случае чего не подастся. Повесят. Для гарантии подбил. Ну, может, и зря. Дрался он крепко. Вышли из окружения благополучно. Ну, а потом погиб из-за пустяка. Ворвались в расположение фашистов. Он склонился к ихнему офицеру часы снять. Другой из пробелом в спину. Вот не отделался от вредной привычки. А мог бы, возможно, в люди выйти.
Да. Василий Григорьевич, вот вы наше старшее поколение. Прямо неповторимые подвиги совершали.
Заладил, старшее, старшее. Верно, Галя, что неповторимые. Он, Лев Толстой, как офицер, правильно в «Войне и мире» атаку кавалергардов критически изобразил. Наполеон чем брал? Артиллерией. Наши на ура. И в этой войне мы своих кавалергардов немало положили. Вперед и пошли в лоб всем фронтом оборону немцев ломать. Летишь на штурмовку низко, всю пехоту хорошо видно.
Но мы же победили.
Можно было дешевле и легче эту победу добыть. Вот чем я недоволен.
Вы, Василий Григорьевич, сказали штрафник. И все вам, наверное, от этого в черном свете и казалось. Героизм – это красота.
Это верно. Бывало, взглянешь утром перед боем из окопа на солнце, а оно как у Шолохова, черное. А вот искупил своей кровью вину, светлело.
А после работы, отдохнув, Бухов любил длительные прогулки. В любую погоду он вышагивал 20 километров. Во время прогулки старался думать о чем-нибудь легком, приятном, чтобы успокаивались нервы. И вот на эти прогулки Бухов вдруг стал брать с собой Колю Левкина. Он чувствовал, что начинает привязываться к парню. Ему доставляло большое удовольствие быть с ним. Бухов стал думать, а вдруг Коля тот самый человек будущего, которого еще только сулят в газетах, в книгах. А оказывается, он очень просто и нешумно живет себе среди нас уже сегодня. Во время таких прогулок обычно всю дорогу говорил Коля.
Оказывается, строение костной ткани – это самая совершенная конструкция, которая может служить моделью для сооружения, скажем, самых высоких телевизионных башен. Теперь мощность ума человеческого, Василий Григорьевич, такова, что мы подошли вплотную к тому, чтобы взять нервную клетку в качестве совершенного образца устройств для приборов автоматического управления.
Ну что ж, давай, действуй. Все это хорошо. Вот одно меня смущает, Коля Николаев, тебе. Мягкий характер. Ну, допустим, это правильно, что ты говоришь. Но ведь за это все бороться надо.
Конечно, надо. Всю жизнь надо отдать.
Да я не про то, я про другое. Я говорю, с людьми бороться. Знаешь, как бывает, ты за, другие против.
Ну, есть аргументации научными аргументами, я докажу.
А я твой начальник, раз и срезал тебе смету. Мне позвоночные интересны, а твоих беспозвоночных презираю.
Ну, это глупо.
А я вот такой. Вы, товарищ Левкин, фантазер и полная бездарь.
Ну, что ж, возможно. У меня нет таланта настоящего ученого. Но то, что я вам говорил, вполне возможно. И человечество этого достигнет.
Ну куда ты лезешь? Тряпка ты. Разве так можно? Да если веришь, плюнь на все человечество, сам всего достигнешь, сам. А мне за то, что я тебя обозвал, ты вот что должен. Кулаком, понял? Вот как надо за свою идею бороться. Вот, беспощадно, а ты... Фу. Видал, куда плюнул? Распорил ты меня. Думал, действительно человек устремленный, а ты еще сам беспозвоночное существо, фитюлька.
А зачем вы ругаетесь? Во-первых, я еще только заочник. Заработаю летом на земснаряде и буду проситься на очное. Здесь, конечно, в общежитии место найдется.
Ты требуй.
Как же я могу требовать, если у меня нет никаких оснований требовать?
Да ты же рабочий, трудишься из рабочей семьи.
Я из интеллигентной семьи. Отец у меня техник по подземным канализационным коммуникациям. А мать лаборантка на полях орошения.
Проще говоря, по санизаторской части отец работает. Не с одеколоном дело имеет.
Вы очень отсталый и незнакомый с современной санитарной городской техникой.
Ну ладно, как я его ни называю, все равно она им останется. Я ведь тебе что внушаю? Если человек кроткий, тихий, значит, в нем огонька нет. А если есть огонек, так он себя распалять должен. Жми вперед, а кто мешать станет, обожги. Не бойся, пусть сторонится.
Нет, так нельзя. Это нечестно так делать. Я должен... Должен просто убедить, что я прав, понимаете? Убедить, доказать.
А условия кто тебе создаст? Если ты весь мягкий, как цыпленок, ты пойми, я человек жизнью мятый, всюду углы от вмятин торчат. Я знаю, чем в жизни толкаться. Опыт! Я и делюсь с тобой опытом. Почему? Вот, думаю, экземпляр нового поколения. Не пьет, не курит, за девками не бегает и очень искренне наукой волнуется. Может, ты феномен, остальные все хуже?
У вас неправильные представления о современной молодежи. Мы все сейчас понимаем, какая это гордость для человечества, современные достижения науки.
Да оставь ты человечество в покое. Мы с тобой тоже человечество в своем личном масштабе. И про молодежь тоже меня не поучай. Она у нас всякая. Есть супчики, которые собираются в коммунист при прыжку попасть. Я персонально тобой интересуюсь. Есть у тебя самостоятельность или нет?
Не знаю. Но вы рекомендуете мне драться. А драться – это значит кого-то бить. Кто окажется меня слабее.
Ну, зачем слабых? Слабый и так уступит.
А сильный меня и забьет. Ведь так? Ну, если руководствоваться вашей логикой.
Поймал.
Ну, я вовсе не хотел вас ловить. Просто мне неприятно, что вы думаете про нашу жизнь со старых позиций.
Ты мои позиции не трогай. Я их своей кровью на фронте поливал.
Извините, я не хотел вас обидеть. Просто за вас же самого обиделся, что у вас такие неправильные представления.
Ну ладно, замнем для ясности. Только помни, у тебя одни хрящи, а без костей далеко и высоко не прошагаешь, рухнешь. Ты меня на всякий случай тоже запомни. Пригодится для закалки в счет будущего.
Небо было по-прежнему низким, набрякшим, и из него беспрерывно текло. Река мчалась грязная, взлохмаченная. Видимости под водой почти совсем не было. Сильное течение быстро изменяло рельеф дна. Пухов тратил много лишнего времени на ориентировку. Он стал злым, раздражительным, с ненавистью бросал за борт окурки и даже плевал в реку, что было явным и зловещим нарушением флотского обычая. А однажды Бухов подошел к Лене.
Лена, вы действуете на меня сильнее, чем земное притяжение.
Вы на меня тоже.
Вечером Бухов рассказывал Лене, как однажды загорелся его самолет, и пламя обдувало вторую кабину, где сидел стрелок-радист. И этот стрелок-радист горел заживо и все же не переставал вести огонь по мессерам, хотя Бухов приказал ему прыгать с парашютом.
Вот вам, пожалуйста, факт. Сгорел человек за идею. Мог бы два счета выпрыгнуть, а не прыгнул. И знаешь почему?
Почему?
Он передо мной, беспартийным, постеснялся выпрыгнуть.
Ой-ой-ой.
Ну, я бы на его месте, возможно, тоже не выпрыгнул. Но не из-за идеи, а просто из самолюбия. Ой. Чтобы пилот не подумал, будто я струсил.
Да.
Я вообще о себе слишком много воображаю. Будто на земле самый главный. А какой я главный? Если хочется, понимаешь, иногда для собственного удовольствия... Плохое другому человеку сделать.
Я не понимаю, что вы имеете в виду.
А вот!
И Бухов сильно прижал ее к себе. Из прически Лены выпала полукруглая гребенка. Глаза ее стали испуганными и счастливыми. Губы дрожали. Бухов наклонился над ее ртом и вдруг отстранил ее от себя.
Ты курица! Я же хищный человек! Разве так со мной можно?
Можно! Вы думаете, я не знаю, что вы воображаете? Знаю! А на самом деле вы симпатичный! Только на все плохое очень резко реагируете, и от этого считаете себя плохим. А на самом деле от того, что вы такой резкий, вы и есть очень хороший. И вы мне нравитесь! Я Коле говорила, вы мне Лермонтова напоминаете. Он был такой же, как вы, маленького роста, смелый и злой ко всему злому.
Ну, ты Лермонтова оставь. Ты скажи по-честному, сильно я тебе нравлюсь или не сильно?
Нет, пожалуй, не очень сильно. Я вас с Галей Волжиной обсуждала. И мы за то, что вы так много в жизни перенесли, решили, если вам у нас скучно будет, пожалуйста, ей или мне гулять с вами, да? И по сколько угодно километров на высоких каблуках, лишь бы вы не чувствовали одиночества. Ну, конечно, я перед местным населением себя компрометирую, да. Но я выше сплетен. Выше. А кроме того, мне даже с вами приятно. Хоть и жутко, но все равно приятно.
Значит, ты меня опасаешься?
Да не вас, а себя! И хоть я с Галей о вас договаривалась, но в сущности мне просто хотелось быть с вами. Вот. Видите, какая я нечестная и хитрая.
А с Левкиным тоже договаривалась?
Ну что вы, Коля, он умный и наблюдательный. Он все без слов понимает.
Что же именно?
А то, что я ему вызов бросила.
Какой вызов?
А вот если он меня не схватит, то меня кто-нибудь другой схватит. И тогда мы с Колей станем... самыми несчастными.
Значит, ты его любишь?
Да нет, я его не люблю совсем. Но предпочла бы именно его полюбить. Ну, если бы он стал хоть немножечко другим.
Каким?
Ну, хотя бы чуть-чуть на вас похожим.
Ну, не плачь.
В тот же вечер у Бухова и Мочалина состоялся разговор. Состоялся он в водолазном вагончике, где они жили. Бухов готовился ко сну. Мочалин огромной иглой штопал водолазные ритузы, а Коля спал, закрывшись газетой. В окне кривлялись потоки дождя, пахло сыростью, затхлостью и туманом от реки.
Да, надо мне кончать эту работенку во влаге.
Это почему?
Критический возраст почувствовал.
Сердце, что ли, давит?
Не сердце. А понимаешь, недавно девчонка со мной откровенно, как с пожилым человеком, беседовала. А я все полагал, держусь на уровне среднего возраста.
Ну, так меня вот тоже года-то поприжали. Раньше-то как? Запью таблетку спиртом, утром законная температура. А теперь 3 раза в день лекарствами питаюсь. А где эффект? Эффекта нет. Все ж таки мы с тобой люди с повышенной покупательной способностью и без приговора медкомиссии. Так зачем же от материальных благ зря отказываться? Профессия у нас хорошая.
Степа, ты по жене скучаешь?
Я от нее на работе отдыхаю. Ребята выросли, так что ей? Делать нечего. Как вернусь домой, меня воспитывает.
А ты ей изменял?
А это зачем же? Я добровольно женился.
Значит, любишь?
Ты вначале. А потом как вжились друг в друга. Смешно. Вроде как и не представляю, чтоб я без нее отдельно существовал. Так привык, значит. Хотя разнообразных женщин я замечаю. Но из-за их факта существования никакого себе дифференту не позволял.
Не пожалеешь?
Кого? Их? А вот за такой разговор спасибо тебе, Василий Григорьевич.
Это почему спасибо?
А потому, если бы ты с Кукушкиной Леной себя забыл, я бы тебя подушил как следует.
То есть как подушил?
Да очень просто. Ты бы у меня там под водой порыдал бы, поизвинялся бы до полного изумления. А ты что ж думал, что с тобой церемониться, если б ты в девчонке счастье убил? Ты думаешь, я только своим дочерям отец-то? Нет, я себя чувствую отцом каждой девчонки паршивой. Так что вот.
Бухов встал, подошел к Мочалину, потрогал его тугие бицепсы, и вдруг...
Так,
можем и с вывертом плечевых, локтевых и прочих суставов, а также с перешибом костей. Обучен, так сказать, для действий в тылу.
Хорош! Мы тоже не из штатских. Тоже в тылу у них кое-что делали. Так что вот. А все-таки чистый ты человек оказался. Вполне аккуратной души. Я глубоко тебя понимаю, Вася. Я вот человек-то вроде и закаленный, и то в полглаза, как погляжу на Кукушкину, существо восхищающее. Я ведь вот хворой на бюллетене, а каждый день бритый. А от чего? Инстинкт. Видал, как красота воодушевляющая на человека действует? Я полагаю, что при коммунизме от хорошего образа жизни и питания красивых людей в процентном отношении будет больше.
Это правильно, Степа, верно это. Скучая я, Степа, по жене тоскую. Парнишка растет не на моих глазах, обидно, люблю его очень. Купил ему мотоцикл, а он его бандит 2 дня. И сам весь в синяках. Мать хочет, чтобы в музыкальной школе учился. Мечтает.
А я хочу, чтобы летчиком военным стал. Ну что ж, музыка жизни не помешает. Даже военному летчику пригодиться может.
Тут у нас конфликт с женой. Она против. Ведь сейчас все против войны, говорит.
Ну, я сам против. И он тоже будет против. Но считаю, что от того, что он станет летчиком, от его против будет толку больше.
Да, жена, дети. Много это в жизни, Степа. Очень много.
Работы подходили к концу. Водолазы подготовили забой, чтобы одним массовым взрывом пробить траншею в дне реки, куда потом лягут стальные трубы нефтепровода. Рано утром Бухов отправился в райцентр, где получил материалы для взрывных работ. Бухов сидел в кабине рядом с шофером. В боковом кармане пиджака у него лежали капсули запалов. Шофер, белобрысый паренек, вел машину со взрывчаткой бережно и напряженно. Машина еле ползла.
Да медленно так. Ты что, молоко везешь, что ли? Эх, шофер, да ничего не будет. Она на удары смирная, взрывчатка-то. Без взрывателей мука и все. Я в партизанах был. Нам летчики как-то тол брусками в мешках покидали. А население подняло, думали мыло. Стали по домам пробовать, не мылиться. Вот, говорят, наши тоже, как немцы, эрзацы стали выпускать. А этими эрзацами при продуманном обращении мы целые эшелоны метров на 10 от железнодорожного полотна кидали.
Да, интересно. А если вместо экскаваторов ирригационные растительные каналы малыми зарядами пробивать? А? Получится, как вы думаете?
Получится. У нас все получается. Ишь ты, как мысль у тебя работает. Сначала от груза затих, а теперь расхрабрился. Молодец, с мечтой. Здорово, конечно, было бы насобачиться, заложить микрозаряды, а потом как дать протяженность километров сразу на 10. И труда, и экономия, и времени. Надо только, чтобы взрывчатка сильно подешевела. Для этого химическую промышленность побыстрее поднять. Вот она как. Во всем у нас взаимосвязь. Ты небось учишься?
А как же? Учусь.
И кем будешь?
Болотоведом.
Кем?
Болотоведом.
Это что же за штука такая?
Очень просто. Болото та же пустыня. Только не от недостатка влаги, а от ее чрезмерного изобилия. Вот я и буду эту пустыню ликвидировать. Болото – это огромные, богатейшие почвенные ресурсы. Это перспектива!
Да. Вот я траншею прокладываю для нефтепровода. А нефтепровод идет к химзаводу. Чем быстрее пробью под водой грунт, тем быстрее нефтепровод проложит. Завод сырье получит, продукцию выпустит быстрее. А ведь нужна она нам очень, сам знаешь, учишься. И вот, быть может, лет этак через 5 ты, шофер. Такое, такое значит. А, ну вас к черту.
Что вы ругаетесь?
Это я для себя. Жить до чего будет впереди интересно. Даже смешно.
Значит, могу жать на полную?
Давай, не опасайся, жми!
И вот наступил последний день подводных работ. Всю вахту Бухов и Мочалин укладывали мешки с аммонитом в забой, сверху прижимая их валунами. Бухов вложил взрыватели, соединил их с Бигфордовым шнуром. Посредине реки к якорю тросом была привязана железная бочка. На ней Бухов закрепил верхний конец Бигфордова шнура. Подводные работы были закончены к завершающему взрыву. Шел мелкий дождь, река дымилась паром. В ожидании большого взрыва под водой строители собрались на берегу.
Ну вот, ты конец близок.
Да, Василий дело свое знает.
Никогда не видел взрыва.
Ну, интересно, не, да, страшно даже.
Страшно? А во время войны где была, а?
Где во время войны ты была?
А нас во время войны только планировать собирали.
Тихо, тихо, тихо. Что, Николай, небезопасно?
Все в порядке, а? Все в порядке, ну, вот. Товарищ Гюнзе.
Скоро по одному объекту финиш. Такая у меня участь, граждане, всюду быть начальством. Прошу подальше от берегового реза. Подальше. Заденет выбросом галька. И лететь будете на мою голову. Подальше.
Смотрите! Пошел! Катер пошел!
Коля, а что это за бочка там на воде?
Шнур там заложен, Бигфорда. А? Зажгут его. Взрыв произойдет, и траншея к вашим услугам.
Ой, смотри, смотри.
И как все?
Якорь спускают.
Смотрите, сейчас Бухов на надувной лодке будет плыть к бочке. Смотрите.
Точно!
Смотри, подплыли уже к бочке.
Что же он там? Василий! Спички отсырели, что ли? Ну! Ну!
Вроде зажег.
Зажег.
Знаки делает, катер утянуть.
И тут сейчас зажжется! Скорее на
бой! Не волнуйтесь! Василий дело свое знает! Ишь ты, Михача! Папироску закурил!
Осторожно тянет Степан! Боится, волной лодку перевернет! Ведь тогда же конец!
Ну! Вот и готово. А теперь на катере пулей надо. Подальше от бочки.
Скорее, что же они делают?
Теперь, когда Мочалин подтянул наконец лодку с Буховым, и тот очутился в катере, нужно было как можно скорее отойти от места взрыва. Опасность была велика. Огонь быстро скользил по Бигфордову шнуру.
Ты что это, Степа? Волок меня, словно плотву на леске. Боялся, сорвусь, что ли?
Заряды великоваты, вот чего. Не отойдешь, куда следует, набьешь шишку. Вирай, якорь!
Степа, не поднимается якорь. Видно, зацепился лапой.
Выбивай заклепку цепи. Выбивай, говорю!
Нечем, нечем выбивать. Проклятие!
На заводной ручке мотор выбивай!
Не выбивается! Сделай круг! Может, отцепим якорь?
катер сделал круг. Потом еще. Еще. Один за другим несколько кругов. Но отцепить якорь не удавалось.
Нет, ничего не выйдет. Ну все, слезать приехали. Прыгай за борт!
Это почему я?
Прыгай!
Почему не ты? Не подходи, Степа, а то вот там с заводной ручкой.
Да я тебя все равно брошу за борт! Твоим погибать ни к чему. Я здесь перед тобой как коммунист главный.
Ну вас подальше.
Ну!
Ладно, Степка, я тебе это еще припомню.
И он бросился в реку. Катер стал описывать, возможно, последний круг. И когда этот круг почти сомкнулся, катер вдруг дернуло, и он пошел уже не по окружности. И в это же самое время за борт уцепились руки Бухова, а потом сам он тяжело перевалился на дно катера, который мчался прочь от железной бочки.
Чуть мы с тобой не накрылись.
Да.
Значит, это ты, Вася, якорь-то отцепил, так?
Ладно, ладно.
Доставай сачок, рыба оглушенную подберем.
Стрелок-радист у меня был. Тоже из-за этого самого. Предпочел сгореть, а не выпрыгнуть.
Из-за чего этого самого?
Из-за гонору.
Не то слово говоришь.
Все слова мои, какие нравятся, к такими и пользуюсь. Эй, товарищ Гримса! Полный салют! Прямо!
Прямо я крыльями оброс. А то, гляжу, чего это вы там канителитесь, суетой какой-то занимаетесь. Может, думаю, спички отсырели. Даже огорчился от такой вот непредусмотрительности.
Ладно, привет.
Куда ж ты, Василий Григорьевич? Стол накрыт.
Я спать.
Спать не хотелось. Ему хотелось просто остаться одному. Он шел по крутому откосу берега, смотрел на затянутое тучами небо, на высокие желтые хлеба, на худощавые молодые деревца, посаженные вдоль дороги, и думал, что он уже не увидит эти деревца взрослыми. Да и вообще больше никогда здесь не будет. Этот речной переход только мелькнет в его жизни, как уже мелькало очень многое. И жизнь людей, с которыми он здесь познакомился, тоже мелькнет и исчезнет из его жизни, так же, как и его жизнь мелькнет и исчезнет из их жизни. Впрочем, так ли это? Неужели не останется следа не только в деле, на стройке, но в душе, в памяти его и этих людей? Нет, не может быть такого. Нет, не может быть, думал он. И ему стало так радостно, хорошо, что и небо казалось сквозным, прозрачным, легким. Хотя на самом деле небо было в сизых облаках, и снова шел дождь.